Понедельник, 16 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение» с политологом Аркадием Дубновым. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
Никита, рад вас видеть, слышать. Здравствуйте. Здравствуйте.
Взаимно. Начнем с самой обсуждаемой темы на прошедшей неделе. Российская позиция снова перессорилась. Извините, что я использую такие клишированные слова для того, чтобы это объяснить, но повод самый, что ни на есть, серьезный. Мария Певчих и ее соратники обвинили друга и бизнес-партнера Михаила Ходорковского в организации нападения на политика Леонида Волкова и Александру Петрачкову, супругу экономиста Максима Миронова. И сложившийся кризис открыл очень много разных дискуссий. И правильно я понимаю, что хорошего сценария выхода из этого кризисного положения у российской позиции нет. Все сценарии, они только плохие.
А вы начали с того, что назвали этой темой. Эту историю темы, да? Ну, буду наигранно эмоционально скажу, да чтобы провалилась эта тема. Это как бы как заначка. То есть не как заначка, а как заход, так сказать. Да? Я вам скажу вот что. Вот сейчас, сегодня, да, 16 сентября, в 7 часов вечера, я впервые как бы в сетях социальных, публично, где-то в интервью, которые там оказывались в эти дни, касаясь этой темы, я не выходил на нее ни в лайках, ни в своих постах сознательно. Стараюсь объясниться. Понимаете, это отвратительная тема, отвратительная история. Это даже не скандал, это история, которая, в общем, на мой взгляд, ничего нового в моей картине мира не продемонстрировала. Да? Это же мое особое мнение, да, вот я его особое представляю, да. Ну, я живу, в общем, достаточно давно, и большую половину жизни, 42 года, я прожил в советской стране, да. Поэтому, в общем, имею основание считать, что более или менее я не вижу разницы в том, какими стали люди за последние там, 30 с лишним лет, ну, из тех, которые нам как бы знакомы публично. То есть очень много стало публичных людей вообще в мире, да? А благодаря огромному, так сказать, сдвигу технологическому в мире, свободе обмена информацией, да, и прочим социальным сетям, особенности, да? И мы вдруг, в общем, обнаружили, что люди еще менее совершенны, чем полагали мы, живя в своем жизненном пузыре, так сказать, и оглядываясь, ориентируясь только на близких нам по понятиям, по ценностям, да, жизненным людям. И вдруг пузырь прорвался, мир стал прозрачным, и мы увидели, что люди, чем больше они как бы достигает информацию, тем более они несчастными становятся, потому что открывается огромное море возможностей, появляется стремление реализовать, рождаются амбиции в зависимости от, так сказать, типа свойств и богатства личности. Немногие реализуют эти амбиции, появляются неврозы, разочарование, вражда, ненависть. Ну и в конце концов, в общем, в каком-то смысле и войны, хотя они были и раньше. Так вот, понимаете, вот обе стороны вот этой темы, буду следовать вашей терминологии, мне одинаково безразличны. Вот абсолютно безразличны. Понимаете, я никого не знаю лично, в отличие от многих других, как вы понимаете, публичных деятелей, что за пределами России, что оставшиеся в России. Так вот, в этот день, когда стало известно, в широком спектре информационном, эта тема, это было, по-моему, 12 сентября. Сегодня 16,
сегодня, да? Сегодня 16, все верно.
Да, 12 сентября стало известно одновременно о смерти Николая Сванидзе. И я вам сказал, я написал тогда пост, что мы с ним были не близки, не были близкими, так сказать, знакомыми, друзьями, а знали друг друга. Но я горько сожалею о его уходе, потому что благодаря этому человеку всегда можно было твердо быть уверенным, что добропорядочность, профессионализм, так сказать, я бы сказал, достоинство, эти качества не пустые звуки, так сказать, они свойственны людям, которые были нашими современниками, коллегами в каком-то смысле, да, и я очень горько понимаю, что это люди из моего круга, из того круга, ценностями и жизненными устремлениями которого я воспитан, рос и каким-то образом функционировал, да. А вот люди, представленные вот в этой теме, да, они совсем как бы не моего абсолютно круга. И мне одинаково чужды вот молодые люди, которые, так сказать, за трехбуквенной аббревиатурой скрываются, да, в далекой Британии.
В Литве, скорее в Литве. Я вас, извините, поправлю.
В Литве. Да, да, да. А в Литве, слушайте, вот видите, насколько я мало, так сказать, в это погружен просто. Да, единственное, так сейчас я, естественно, скажу об этом. Олигарх, один из, так сказать, заметных деятелей 90-х годов, да, человек, который оставил или не оставляет все еще, ну, в общем, выдающийся, с одной стороны, след, он очень многим помогал реально, людям одного склада, другого склада, но так же, как и его бизнес-партнер Михаил Борисович Ходорковский, да, тот гораздо больше в политике, так сказать, людям помогал, более того, так сказать, вкладывался в различные политические структуры и партии в 90-е годы. Вот, одинаково мне они неинтересны. Конкретно, что Леонид Борисович, что это группа молодых людей. Знаете, я думаю, что вообще вот эти... Да, единственное, что совершенно ужасно, трагически, драматически, так сказать, откладывается, как вот как чашечки, как, так сказать, привкус от разбитых или украденных там ложечек, чашечек, уже не помню точно, это то, что они в значительной степени дискредитируют выдающихся деятелей нашей, конечно, современной истории, политической истории, человеческой истории. Я имею в виду погибшего Навального Анатолия.
Алексея. Алексея Анатольевича.
Да, да, да. И, естественно, Михаила Борисовича Ходорковского. Да. Вот их как раз-то, ну, просто приходилось встречаться, как бы так, да, в отличие от героев темы. Это чудовищный, так сказать, удар по репутации одного, так сказать, ушедшего, а второго, дай бог ему долго жить еще, человека.
Извините, а репутация перед кем? Перед европейским сообществом, которые пытаются коммуницировать с русской оппозицией, с российской оппозицией, или репутация перед теми, кто остался в России и рассматривает их как потенциальных участников политической игры в будущем?
Хороший вопрос. Я точно не смогу вам ответить. Я думаю, что в первую очередь это все-таки рассчитано на внутреннюю аудиторию в России, внутреннюю аудиторию, для которой, в общем, для широкой внутренней аудитории российской, прямо скажем, имена, так сказать, этих молодых людей и имена Невзлина мало знакомы. Ну, мало знакомы просто, и все. И поэтому там, в общем, дискредитировано понятие вот этой оппозиции. Я сейчас заберу скобку, беру в кавычки понятие оппозиции. Я считаю, и, в общем, давно, к сожалению, считаю, что настоящая политическая оппозиция в России уже нет давно. Она растерзана нынешним режимом. Да? А люди, которые, так сказать, имитируют это понятие за рубежом, это просто различные осколки или части российской эмиграции, которые, к сожалению, как это бывало часто в российской истории, постоянно находятся в состоянии перманентного конфликта, а по-русски говоря, в состоянии непрекращающейся свары, причем очень иногда пошлый, а иногда очень опасный с точки зрения обвинений в причастности к криминалу, как вот сейчас вот по этой теме мы видим. Да? Так вот, когда кто-то говорит, что они эта тема бросила тень на российскую оппозицию, я говорю, ничего подобного. Нельзя бросить тень на то, чего нету. Да? Брошена тень на, как вам сказать, на наше представление, или не наше представление, специально брошена тень на представление российского, так сказать, внутреннего, внутренней публики, общества, так сказать, глубинного народа, там, как некоторые будут говорить, на общее понятие так называемой вот, оппозиции. Да? И это грустно, и это грустно. Хотя это мало на что сегодня влияет. Да, а вот с точки зрения внешнего, так сказать, контекста, я имею в виду, для кого эта дискредитация окажется ощутимой, это, конечно, важный аспект, потому что представить достойно, так сказать, политическим лидерам Запада или вообще мира людей вот с известными, так сказать, именами, фамилиями, будет сложно. Еще мне очень жаль в этой ситуации еще одного человека. Мне жалко очень грустно очень за Юлю Навальную, совершенно замечательную женщину, которая трагически и достойно перенесла эти ужасные времена и еще их переносит, и которая, в общем, так или иначе, конечно, себя не может ассоциировать с этими молодыми людьми, да? В которых как бы прикрывал, возглавлял Алексей Навальный. Вот это вообще грустная история. Политическое лидерство по семейному признаку передается только в известных мне режимах Центральной Азии. Понимаете, здесь с этим как-то...
О похоже. Них мы еще сегодня поговорим, о Центральной Азии, да.
Да, я последнее, что сейчас скажу, про это важно, понимаете. В общем, когда живешь, в общем, достаточно как бы долго и занимаешься свидетельствами, так сказать, различных политик, то наблюдаешь известные закономерности. Вот я говорю, молодые люди, комсомольцы молодые, в общем, да, известные. Это молодые комсомольцы, амбициозные, такими я знал в 70-е годы, рвались они, делали карьеру сначала в комитетах комсомола, в различных там стройотрядах и так далее, структурах. Кто-то дорвался, кто-то нет. А потом пришли новые времена, и они очень быстро перековались, переобулись и стали, прониклись новыми ценностями, так сказать, современными, да, трендами уже в 90-е, и стали их, так сказать, лидерами этих трендов. Так вот, были тоже такие комсомольцы бывшие в Азии, в Центральной Азии, в Узбекистане. Были такие ребята, их звали Тахир Юлдашев и Джумана Мангани. Это комсомольцы в Намангане бывшие, организовали вот на, так сказать, пороге времен, на изломе времен, в 91-м году партию исламскую, Адалат, справедливость. И фактически эта партия взяла власть в части Ферганской долины, провозгласила, так сказать, законы шариата, и это настолько взбудоражило, вообще говоря, светскую и тогда еще коммунистическую власть в лице президента уже Ислама Каримова, что он мужественный человек. Приехал на Манган в 91-м году, в декабре. Пришел к толпе. Я видел это видео, это все было. И, в общем, уступил толпе, пообещал в будущую конституцию Узбекистана внести, так сказать, значит, понятие законов шариата. Нет, не автономия, просто, так сказать, отказаться от идеи светского государства. Обещал вынести это на парламент и так далее. Ну, все это, в общем, благополучно вернувшись, Ташкент замотал. А вместо этого начались преследования мусульман, таких верных традициям, делали 5 раз намаз. И этого было достаточно, чтобы угодить в тюрьму. А если еще и литература находилась, то тем более. Так появился жесткий авторитарный режим в Узбекистане. Да? Это продолжалось многие годы. Что делать с этими молодыми комсомольцами? Эти молодые комсомольцы быстро, так сказать, ушли в Афганистан и там создали движение, которое широко в мире известно, равно с Аль-Каидой и с, так же, как и ИГИЛ, запрещенными в России террористическими структурами. Да? Не забудем про это упоминать, так же, как и имена, так сказать, героев скандала, темы. Они возглавили исламское, создали исламское движение Узбекистана, знаменитое, так сказать, ИДУ, которое аккумулировало в себя огромное, так сказать, количество различных боевиков, джихадистов, исламских экстремалов и так далее. Вот это история комсомольцев. Вот так они делали свою историю. Ребята очень харизматичные были. С Тахиром Юлдашевым я познакомился в 95-м году уже в Кабуле. Меня ему, так сказать, там представили. Они умели возглавить и повести за собой под различными очень популистскими, так сказать, потребными толпе лозунгами.
Спустя вот больше чем 30 лет это ведь получается история, они сохраняют какое-то влияние на Узбекистан, на Ферганскую долину, находясь за рубежом?
Ну, давайте начнем с того, что их уже нет давно в живых.
Ну, их движение, их, не знаю, последователи.
Нет, ИДУ фактически перестало существовать. ИДУ, исламское движение Узбекистана, запрещенное в России, да? Перестало существовать, оно, в общем, тоже было разметано приходом к власти Талибан, который так или иначе со своими соперниками на этом афганском поле исламского характера, борцов за Исламский Эмират, они их устраняли. В общем, достаточно успешно. Тем более, что в состав ИДУ афганцы практически не входили. Это были этнические выходцы из среднеазиатских республик, из мусульманских республик России, Северного Кавказа, Поволжья и так далее. Нет, сегодня ИДУ уже не, что называется, не физически, не идеологически, не в тренде.
Что ж, запомним этот сюжет. И резюмируя все сказанное, правильно я понимаю, что для вас эта история, она во многом гораздо менее заметна, чем смерть Николая Карловича Сванидзе?
Безусловно. Безусловно, понимаете? Потому что я остаюсь, в общем, человеком каких-то, наверное, так сказать, дедовских принципов. Значит, и для меня люди, которые верили в то, что они делают, и, в общем, не желали, что называется, зла ближнему при этом, вот эта искренняя добропорядочность, добросердечность, да, она превыше всего. Ну уж так получилось воспитаться и вырасти, да. А вот люди этой темы не принадлежат к этому миру. Я в этом глубоко убежден.
Ну и, соответственно, для среднестатистического россиянина, как мы выражаемся, темы, она малозначима и практически незаметна на фоне всех остальных проблем и явлений, которые существуют в политическом ландшафте России.
Пожалуй, я с вами не могу не согласиться.
Что ж, здесь мы согласились. Напомню, особое мнение Аркадия Дубнова на «Живом гвозде». Пожалуйста, поддержите лайками, подпишитесь на ресурсы «Живого гвоздя» и канала «Дилетант». И подписывайтесь на телеграм-канал Аркадия Дубнова, который так называется. Там много всего интересного и аналитики, конечно, по Средней Азии. Ну, а мы двигаемся дальше. И одна из таких ключевых тем прошлой недели – это муссирование, другого слова не подберу, нагнетание, наверное, вот это лучше слово, нагнетание некого эмоционального психоза вокруг возможности для Украины со стороны западных стран, именно США и Великобритании, дать возможность Украине использовать дальнобойное оружие, дальнобойные ракеты для ударов по территории Российской Федерации. И пока нас держат в какой-то неопределенности. Официальные спикеры, что Белого дома или Лондона, они говорят о том, что нет конкретных решений. При этом есть и Владимир Путин со своими заявлениями, сказал, что любое использование дальнобойного оружия будет считать как участием стран НАТО в конфликте России и Украины. И что все-таки...
Алло.
Да-да-да, Аркадий Юрьевич, да, есть контакт снова. Но я свою долгую подводку сведу к следующему вопросу. Вот эти беседы, вот эти заявления со стороны США и Великобритании о том, что они рассматривают возможность разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России, это реальные разговоры или элемент психологического давления на руководство России?
Я прочел где-то недавно забавное, так сказать, словосочетание, характеризующее как бы политику и эмоциональное состояние лидеров Запада, вынужденных так или иначе реагировать вот, на проблему поставок Украине оружия такого типа. Два слова. Испуганная враждебность. Испуганная воинственность. Вот. Испуганная воинственность.
Запишу прям, запишу.
Звучит. Да, вот это... Да-да-да. Мне понравилось, потому что на самом деле она достаточно, так сказать, точно отражает ситуацию. Москве удалось довольно, так сказать, внушительно на таком публичном информационном уровне, не то чтобы напугать, но очень, так сказать, серьезно продемонстрировать, что если еще красные линии Запад не перешел, хотя уже много раз эти красные линии, как известно, перейдены, в том числе и в Курской области, впереди очень серьезная реакция на решение, возможно, предоставить вот оружие, так сказать, дальнего действия, которое вооруженные силы Украины могут использовать по ударам в глубине России. На мой взгляд, значит, в ближайшее время этого не случится, а это остается пока на уровне разговоров. Каждая из сторон, так сказать, берет другую, ну, по дворовому лексиконе это называется «берут на понт», наверное, да? Вот мне так кажется, да, здесь я никакой не военный, так сказать, аналитик, но по моим ощущениям из опыта предыдущих лет создается именно такое впечатление, да. Насколько я понимаю, ожидание того, что такое решение будет принято, еще и предполагало, что о нем, так сказать, заявит во время совместного визита лидера американской дипломатии, господин Блинкина и его британского коллеги, по-моему, в Киев в конце вот этой прошедшей недели, где они должны были встретиться с Зеленским и объявить о каком-то решении. Но если приезжают, если бы они приехали, то, наверное, это решение было бы для Киева позитивно. Если я ничего не пропустил, они не приезжали. Вот вам пока на сегодня ответ вот так выглядит. То есть решение пока... что называется, как говорится, резервируется.
А можем ли мы это связать с другим сюжетом, а именно с... Так, кажется, у нас немножечко пропала связь. Надеюсь, Аркадий Юрьевич к нам вернется. Я напомню, это особое мнение Аркадия Дубнова на канале «Живой гвоздь». Пожалуйста, поддержите трансляцию лайками, не знаю, сделайте пожертвования в виде донатов и заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», где много разных лотов. Я уже тоже говорил на предыдущем эфире, что у нас есть книга Тагера Карлсона «Куда плывет корабль дураков». А есть еще одна книга историческая Дмитрия Жукова и Ивана Кофтуна «Отморозки Гиммлера. Преступление бригады Дирлевангера». Это бригада, особое соединение войск СС, и на совести дирлевангеровцев, как их называют в истории, не менее 60 тысяч загубленных жизней. Конечно, да, миллионы людей погибли в ходе Второй мировой войны, и, казалось бы, 60 тысяч, но каждая жизнь важна, это неоспоримый факт, и вот эта бригада, она выделялась особой жестокостью. Об их преступлениях, как это все потом расследовалось, рассказано в книге Дмитрия Жукова и Ивана Кофтуна, о которой я сейчас говорю. И все это представлено в издательстве «Пятый Рим» и вот в нашем дилетант-шопе-магазине. Ну и да, и обратите внимание на книгу «Куда плывет корабль дураков», которую рассказывал ранее Такер Карлсон и его взгляд на американскую систему. Но... пока у нас нет связи с Аркадием Дубновым, и здесь, я напомню, мы начали говорить об использовании дальнобойного оружия, точнее, о том, будет ли выдано разрешение на использование этого оружия Украине со стороны западных стран. Важным элементом, мне кажется, в этой истории, насколько это завязано на выборах в Соединенных Штатах Америки. Потому что из нашего дня, из 16 сентября 2024 года, кажется, что на данный момент лидирует Камала Харрис, вице-президент из команды Байдена, демократ, и, соответственно, продолжится политика, продолжится линия, которая уже была выбрана текущей администрацией. Что мы здесь видим? Это, конечно, неоспоримая поддержка Украины. Здесь будут продолжаться разные транши денег и поддержка, в том числе, военной техникой. Кто-то говорит, что будет некий ленд-лиз, но я напомню в историческом значении, что значит ленд-лиз. Это поставки были военной техники Советскому Союзу, по морю, естественно, да, там со стороны Америки, Великобритании, и Советский Союз платил за эту технику, но платил только за ту технику, которая осталась после войны, то есть не платил, например, за уничтоженную технику. И в этом плане, конечно, ленд-лиз – это вот такая отдельная история, и, по крайней мере, ни одна из стран не объявляла о программе ленд-лиза по отношению к Соединенным, то есть, простите, к Украине. И здесь есть только вариант, что, возможно, все будет именно в рамках какой-то транша помощи, безвозмездной, а дальше уже в рамках двухсторонних контрактов будет решаться, как это все может быть компенсировано. И вот я вижу, что Аркадий Дубнов к нам возвращается. Аркадий Юрьевич, слушайте ли, у меня все в порядке? Есть контакт?
Да, Никита, да-да-да.
Да-да-да, все супер. Мы восстановили связь, я как раз хотел уточнить ваш ответ по поводу разрешения для Украины на использование дальнобойного оружия. Вы сказали, что в ближайшей перспективе не видите, что оно появится, это разрешение. А можем ли мы это связать в том числе с грядущими выборами в Соединенных Штатах Америки, и что не до конца есть уверенность, кто окажется или останется в овальном кабинете? Ну вот, у нас снова есть какое-то разъединение на линии. Я сейчас хочу сообщить нашему видеорежиссеру, что есть еще одна техническая возможность, как это исправить. Вот, но на данном этапе мы снова потеряли Аркадия Дубнова из эфира. Кстати, да, вот спасибо, что я увидел мой в какой-то степени тезка присутствует в чате и упоминает Сашу Плющева, что Саша Плющев ему что-то насоветовал. К сожалению, контекст беседы я в чате потерял. Но, да, сегодня у Саши Плющева настоящий день рождения, и хочется передать ему привет и поздравить уважаемого коллегу, которого российские власти наградили званием иностранного агента. Но вот в любом случае, Саша, большой тебе привет, и мы пока продолжаем восстанавливать связь. А на чем я остановился? Насчет помощи Украине. Здесь у нас в том числе присутствуют другие игроки, например, Европейский Союз, и там помощью основной занимаются Франция и Германия. Германия заявила свою следующую позицию, точнее, она не заявила ее, а подтвердила приверженность, потому что сказано это уже было давно, что дальнобойное оружие со стороны Германии не может быть использовано для ударов по России. И поэтому Олаф Шольц еще раз заверил, что такого никогда не произойдет, и здесь немцы больше ссылаются не на какие-то рациональные доводы, решения, а у них есть очень мощная этическая составляющая. До сих пор у Германии есть чувство вины за Вторую мировую войну, и для них очень важно поддерживать приверженность миру, искать любые дипломатические способы чтобы этот мир наступил. И поэтому, может быть, именно с этой миссией Олаф Шольц сейчас отправился в Среднюю Азию, и об этой миссии мы еще сегодня поговорим с Аркадием Дубновым, если восстановится связь. Аркадий Юрьевич, да, мы с Канаваров наконец-то установил связь.
Ну вот, земля, земля.
Да-да-да, вот буквально у нас так, центр управления полетов пытается миссии Аполлон-16 дать сигнал. Сейчас я хочу удостовериться, что точно у нас сигнал есть. Вроде бы все работает, и я повторю...
Я вас слышу.
Я повторю вопрос. А можем ли мы связать, что Британия и Соединенные Штаты не дают разрешения на использование дальнобойного оружия только потому, что во многом... ждут результаты выборов в тех самых Соединенных Штатах, потому что хозяин овального кабинета может смениться.
Эта версия вполне работоспособна, мне кажется. Во-первых, это такая, так сказать, обычная предвыборная, так сказать, история, все объясняющая, как всегда, особенно в Соединенных Штатах. Но еще, конечно, все динамикой на фронтах операций военных, да, поэтому в зависимости от того, как все-таки будет развиваться эта ситуация, наверное, и будут основания для принятия, либо, по-моему, все-таки не принятия этого решения, боюсь, в течение ближайших месяцев, уж точно до 5 ноября этого года. Я могу ошибаться.
Ну, 5 ноября настанет совсем скоро, и поэтому мы наверняка узнаем, как будет развиваться логика в плане принятия решений люблю этот термин, у западных партнеров. Но если поговорить об одном из игроков, о Германии, сейчас Олаф Шольц развязал такую активность, он заявил, что у него есть свой мирный план, и на этот счет у него было много разных самых публичных выступлений. Сейчас он вообще поехал в Среднюю Азию, в частности, Узбекистан и Казахстан, и там будет саммит C5+1, то есть Среднеазиатские республики плюс Германия. И как вам кажется, какое место на этом саммите среди прочих вопросов будет отведено взаимодействию, категория вопросов, которая будет касаться взаимодействия стран Средней Азии с Россией?
Ну, смотрите, первое, что я бы отметил, это сегодняшнее заявление президента Казахстана Токаева, который уже встретился с Шольцем. Вот этот саммит, о котором вы говорите, C5+1, состоится завтра, 17 сентября, в казахстанской столице Астане. Сегодня уже прилетевший из Ташкента Олаф Шольц встретился с Токаевым. И что сказал Токаев? Он сказал, буквально почти цитирую, что в военном отношении Россия непобедима. Да? Что это может означать? Это означает, что Казахстан, придерживаясь своей прежней политики, стремится к этому переговорному, так сказать, треку, предлагает свои услуги, в частности, также, да, между Россией и Украиной, понимая и представляя, так сказать, в том числе такому представителю, выдающемуся коллективного Запада, как канцлер Германии, что, в общем, ребята, мы отсюда за вами наблюдаем, мы никоим образом не выражаем своей поддержки ни Москве, ни Киеву. С Украиной у нас очень хорошие дружеские отношения, сказал Токаев, да, но при этом, в общем, типа, имейте в виду, это бессмысленно, жестоко и надолго, да. И вот это как раз на мельницу той тезы, согласно которой, я полагаю, что постарается избежать эскалации ситуации со стороны, так сказать, западных партнеров, да, вот представление этого дальнобойного оружия. Да. А что касается вообще отношений Средней Азии с Германией, в частности, с большими, так сказать, игроками мировыми, я их называю большими дядями, то есть там Москва, Пекин, Вашингтон, Брюссель, кто угодно, да, и Токио, то Центральная Азия сегодня как принцесса на выданье. Она нужна всем. По нескольким причинам в последние годы, к которым прибавилось очень существенно, это санкции, наложенные на Россию, и Центральная Азия как один из серьезных, так сказать, путей преодоления этих санкций путем параллельного, так сказать, импорта. А уже не говорю о, так сказать, о ресурсных заинтересованностях в Центральной Азии. Так что естественно, что и Япония, там, и Китай, и Франция, и Германия, и тем более Соединенные Штаты пытаются установить свои каналы, так сказать, кооперации со Средней Азией в разных, так сказать, направлениях. Да, два главных гиганта региона — Узбекистан и Казахстан — в центре внимания. И очень интересная деталь уже договоренностей, достигнутых в Ташкенте канцлером по поводу трудовой миграции, узбекской трудовой миграции в Германию, легальной. Раз. И второе, в сотрудничестве Берлина с Ташкентом в части, так сказать, репатриации нелегальных афганских мигрантов в Германии через Узбекистан в Афганистан. Да, Олаф Шольц, Германия не хочет связываться с талибами, не хочет входить с ними практически, так сказать, договорные отношения, что означало бы признание талибан со стороны своей тоже Германии, и просто об этом Узбекистан, у которого свои весьма, так сказать, отлаженные, прагматичные, так сказать, бизнес, в том числе интересы с талибами, и Ташкент обещал, так сказать, через себя транзитировать этих несчастных афганцев, которые так и не нашли себе места в Германии, на свою историческую родину. Да? Вот так сегодня еще решается еще одна такая проблема, так сказать, либо трудовой занятости, либо нелегальной миграции. Центральная Азия, повторяю, как принцесса на выданье, она всем очень нужна, но дешево не продается. Попытки противостоять, с одной стороны, так сказать, противопоставить Россию Западу изнутри в отношении этих стран, в общем, довольно трудны, потому что в том же Казахстане прекрасно понимают, что себе, так сказать, самострелом было бы портить откровенно отношения с Россией. Но при этом дистанция соблюдается. И сейчас еще очень один интересный аспект этих отношений – это проблема строительства атомной станции в Казахстане. Там бурная идет подготовка к референдуму, который будет 6 октября, на котором стоит только один вопрос. Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане? Этот вопрос чрезвычайно сегодня политизирован в Казахстане по двум причинам. Первое, там очень много, так сказать, общественников, которые собираются в ядро, пытаясь протестовать против этого. Скажу откровенно, огромное количество общественников являются чистыми популистами, которые, так сказать, отыгрывают какие-то странные, так сказать, нарративы опасности атомной энергии вообще, в принципе, ну, то есть опасности жить, потому что
это
можно
типичная,
умереть, да?
Типичная повестка зеленых любых, мне кажется, это такая европейская, тут ничего нового не открывается Америка.
Это такая, ну, немножко искаженная казахская Грета Тунберг, коллективная, да?
Казахская Грета Тунберг звучит как новый мем, спасибо, подарили.
Да, ради бога, да, обращайтесь. Короче, там очень много, так сказать, спекуляций, связанных с бывшим Семипалатинским советским ядерным полигоном, на котором испытывались ядерное оружие, захоронением радиоактивных отходов, проблема, которая, в общем-то, уже решена, и везде, где строится АЭС, она решается. Ну вот, другая сторона, она очень интересна и очень важна. Дело в том, что с большой вероятностью предполагается, что если, что называется, референдум скажет «да», а в этом трудно сомневаться, прямо скажем, при той большой, я бы сказал, такой пропагандистской, убедительной достаточно работе администрации президента и всех структур власти в Казахстане, убеждающих это население. В Казахстане же такой теперь новый формат государства, слышащее государство. Поэтому очень много делается, чтобы продемонстрировать, что государство слышит своих граждан. Короче, предполагается, что если референдум скажет «да» строительству АЭС, то эта АЭС будет строиться Росатомом, то есть Россией. Да? И вот эта привязанность к России, к бывшей как бы метрополии, вот это является очень серьезным, так сказать, аргументом для тех, кто пытается немножечко оттолкнуть от себя, так сказать, зависимость от Москвы. Да? И это уже, извините, не Грета Тунберг, это все гораздо глубже лежит вот в нынешней, так сказать, казахстанской политической и общественной матрице. Да?
То есть это вот эти правые силы пробуждают разных националистов из Казахстана, правильно я понимаю?
Да, вспоминая манифест коммунистической партии, манифест, так сказать, Карла Маркса, да, что там, перефразируем, по Казахстану бродит призрак, так сказать, отторжения АЭС руками России, да, в этом роде. А вот с этим призраком надо там, значит, этому противостоит руководство страны, которое остро пытается решить вопрос энергетического, так сказать, энергетической безопасности, которая стоит перед страной, да вообще перед регионом, в частности, всей Азии. Угу. Вот, это коротко и длинно касательно отношений Центральной Азии с миром.
Ну что ж, и правда, процесс на выдавание Средней Азии главной выгодоприобретателя – это вполне логично с учетом географического расположения региона и того, какую роль он может играть для разных участников вот этой большой политической игры. И вот об одном из таких участников хочется поговорить еще и постараться проинтерпретировать его заявление. Это, конечно, Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, который, с одной стороны, хочет в БРИКС, и, как я понимаю, даже заявлен среди гостей на саммите, который пройдет в Казани в октябре, а с другой, выступая на форуме крымско-татарского народа, призывает вернуть Крым Украине. И как эти смешанные сигналы можно интерпретировать? Это своего рода некая дипломатия для приближения того самого мира или хитрая восточная мудрость?
Ну, вы еще, так сказать, забыли к этим. Давайте прибегну еще второй раз сегодня к сленгу, к этим понтам турецкого неосултана. Еще недавнее заявление о том, что Израиль собирается завоевать Турцию и вообще вторгнуться, так сказать, и так далее, да? Поэтому дело всего исламского мира — объединиться, что называется, победить этот режим израильский, да, сионистский, как там угодно. А вот этот его выпад, его эскапада произвела оглушительное впечатление на весь, так сказать, ну, на значительную часть исламского мира, а уж точно на Израиль, потому что, конечно, там над ним сильно смеялись, так сказать, да, очень-очень хохотали. А зачем ему это нужно? Ну, я уже сказал, понты, да, с одной стороны. С другой стороны, человек, так сказать, в общем, похоже, на наших глазах достигает, как говорит один из законов Паркинсона, предела своей компетентности. Да? Он не знает, где искать, так сказать, приложение своим неуемным амбициям, да. И вот его заявление, с одной стороны, про российское, с другой стороны, так сказать, антироссийское, я имею в виду, значит, призыв отдать Крым, вернуть назад, говорит о том, что он не очень-то понимает нынешнюю схему отношений. Его миротворчество которое могло быть очень удачным в марте 2022 года, для него уже во всяком случае, когда да, были переговоры российско-украинские в Турции, сегодня уже в эту воду уже войти будет невозможно. Поэтому он, в общем, как-то мечется. А потом продавать себя в такой ситуации надо, но где больше дадут, на Европу он обижен до конца жизни и всю свою жизнь, потому что Европа так и не пустила в Евросоюз и уже не пустит, судя по всему, да, еще много лет, если вообще Евросоюз сохранится в нынешнем виде. А что касается своего влияния на вот эту мировую исламскую умму, в которую он, так сказать, хотел выглядеть за главного, тоже плохо получается. Вот теперь довольно забавно выглядит приглашение этого неосултана в Казань на саммит БРИКС, причем в Москве настойчиво повторяет извещение о сделанном приглашении, да? После вот этой его, так сказать, заявы по поводу Крыма, да, то есть в Москве, видимо, думают, что в Казани он сделает что-нибудь наоборот, да, и это будет большая победа российской дипломатии, да. В общем, наблюдать за этим как бы забавно, но вот, мне кажется, уже придавать этому серьезное значение, это выдавать желаемое за действительное. Да, я имею в виду его, так сказать, попыткам реализовать себя наконец, как, так сказать, вот этот султанизм возродить, да, его претензии на те территории, которые когда-то, которыми когда-то владела Османская империя, частью, одним из осколков, который, так сказать, стала Турция, да, в конце Первой мировой. Вот это у него, извините меня, чешется. Это чешется очень видно как.
Вот, знаете, вы так красочно описывали, характеризовали Реджепа Тайипа Эрдогана, но я думал о другом правителе, ныне здравствующем, Александре Григорьевиче Лукашенко. Вот своей изворотливостью он мне его очень напомнил. Можем ли сказать, что, в принципе, если так посмотреть их карьерный трек, модель поведения политического у них довольно похожая?
Я бы с вами немножечко подискутировал, вот почему. Да, с вами согласен, но только в одном аспекте. Тип личности, такой невротический, абсолютно характеризующийся нестабильностью, да, определенного рода, да, противоречивостью, желанием постоянно быть в центре внимания, принимать на себя, так сказать, удары, чтобы их успешно отражать, да, ну или бы показывать направление, откуда исходит угроза, так сказать, да, Беларуси, это, так сказать, знаменитый мем Александра Григорьевича.
Ну да, вот Эрдоган, да? Вы сами сказали, про Израиль рассказывал, готовит нападение на Турцию.
Абсолютно, вот абсолютно, понимаете, да, и это, в общем, да, так сказать, будущим историкам, описывающим нынешние времена, придется потрудиться, если они будут не ангажированы. Все остальное, в общем, довольно сильно различается, потому что, как вам сказать, Александр Григорьевич находится под мощным, как бы так сказать, социально-экономически военным крылом большой державы. Да? Он так или иначе, так сказать, знаете, как мы гуляем там, с некоторыми, сейчас будет очень грубое, наверное, слово. Короче говоря, либо поводок подтягивается, либо сокращается. Вот так приблизительно происходит на наших глазах с Александром Григорьевичем. Его поводок, на котором он находится, к сожалению, для страны Беларуси замечательный, да, вот в таком виде. Ну вот он, видите, вот он постоянно занялся теперь, так сказать, амнистиями. Ну, дай бог людям, которые вышли, как сказано, обвиненные в протестных действиях 2020 года, он их выпускает по несколько десятков человек.
До главных сегодня пока 37, если мне не память не изменяет, такая цифра.
Да, естественно. Я в первую очередь смотрю что-нибудь известное про Марию Колесникову, например, замечательную женщину. Да? А Эрдоган нет, над ним только, так сказать, властно, как вам сказать, истории и осененная, так сказать, мощью Османской империи, ее славой, да, ее блеском. Вот. Так что над ним никто не стоит, никто его не гарантирует. Да, американцы то уговаривают его, то, так сказать, пальчиком, так сказать, аккуратно показывают. Но, в общем-то, все-таки украинцы соблюдают, ты вообще-то наш, ты член НАТО. Иногда кажется, что он дискредитирует эту НАТО. Просто вот ужасно, да. И в НАТО в этой ему публично ничего не решается говорить. Это довольно смешно. Вот. Ну, да, это было бы смешно, если это не было бы грустно.
Согласен. И у нас остается совсем немного времени, меньше 5 минут, но не могу не спросить про еще один сюжет, который заготовил для нашей беседы. Это заявление основателя партии «Грузинская мечта» Иванишвили. Он сказал, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал Саакашвили в 2008 году. Это очень смелое заявление на фоне предстоящих выборов в Грузии. И кому оно все-таки, как вам кажется, в первую очередь направлено?
Ну, безусловно, Москва, Кремль.
Телеграмма Москва, Кремль.
Да, я так полагаю, потому что так же, как и вся Грузия сегодня разделена, так сказать, пополам. Я, кстати, по семейным обстоятельствам собираюсь в первой половине октября оказаться в Тбилиси. Если, как говорил Лев Николаевич, ЕБЖ. Да, вот, может быть, удастся посмотреть как-то изнутри эти настроения, но, повторяю, значит, уверен, что больше, чем половина грузин, этот тезис покажется исключительно, так сказать, таким надутым пропагандистским, потому что что из этого может следовать, кроме как некий аванс того, что отношения с Россией будут еще гораздо более выгодно и удачно складываться, ну, так сказать, чисто по-человечески, так сказать, там, экономически, там, да, могут быть возобновлены такие полноценные дипломатические отношения, что для очень, очень важно для огромного количества грузин, этнических грузин, российских граждан, проживая там в России, и хотели бы ездить в Россию из Грузии и так далее. Это такой аванс, который могут воспринимать Грузии как обещание, так сказать, более счастливой жизни. Да, я сейчас говорю немножко про себя, смеюсь, но тем не менее. Грузия замечательная страна, и очень жаль, что она расколота. Совершенно невероятно расколота. При том, что демонстрируется вот это, так сказать, сближение, попытка сближения с Россией на фоне того, что обе эти части Грузии, в общем, все-таки настроены, так сказать, проевропейски. Понимаете? Они все-таки европейски ориентированы. Да? Они считают себя, так сказать, за исключением
здесь у нас
гораздо более мирное отношение к таким там ценностям.
На самом интересном месте у нас случилось провисание небольшое. Сейчас, может быть, восстановится связь. Все это время для вас был Аркадий Дубнов в эфире «Живого гвоздя», политолог. Вот. Да, вот сегодня не на нашей стороне какие-то третьи силы, магия Воланда, нужно ее подчеркнуть.
Да, но ничего, мы не проиграли, мы не победили, но мы не проиграли.
Это точно. Но остается, наверное, только пожелать Грузии удачи справиться со всеми политическими кризисами, потому что картину, которую вы разрисовали, говорит, что ситуация сложная, и она грозит разным социальным потрясениям в случае разных непредвиденных сценариев. Так, Юрьевич, все, 8 часов, это особое мнение с Аркадием Дубновым, провел эфир Никита Василенко. Спасибо всем, кто был с нами, поставьте, пожалуйста, лайки, поделитесь трансляцией с друзьями, и мы остаемся на связи, до новых встреч, берегите себя и своих близких, спасибо вам, Аркадий Юрьевич, всего самого доброго.